Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о последних днях жизни великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Гоголь очень опередил свое время. Современники не понимали Гоголя до конца. Они хотели видеть и видели в нем лишь сатирика, который высмеивает пошлость, мещанство, мечтательность и так далее. Но достаточно прислушаться к словам самого Гоголя, чтобы понять, что все не так просто. Например, Гоголь утверждал, что персонажи мертвых душ он списал самого себя. Взял свои отрицательные качества, увеличил их, довел до абсурда, создал персонажей. Скупость стала Плюшкиным, мечтательность Маниловым и так далее. Чичиков – это человеческая душа, путешествующая среди пороков. Во втором томе «Мертвых душ» Гоголь собирался показать воскресение Чичикова. Именно поэтому так важен для писателя был второй том «Мертвых душ». Принято почему-то считать, что главы второго тома были неудачные, натянутые, бездарные. А также, что Гоголь исписался, сжег черновики ко второму тому «Мертвых душ» и сошел с ума. Издали, пожалуй, так оно и выглядит. Но если подойти поближе... Текстологический анализ дошедших до нас глав сожженного второго тома показывает, что талант Гоголя не угас. Главы интересные, яркие. Значит, не об угасании дара следует говорить в данном случае, а о необычайной требовательности художника к себе. Поскольку ему нужно было создать убедительное, по-гоголевски сочное, а не легковесное произведение, Гоголь работал медленно и мучительно. Давайте послушаем несколько цитат из второго тома «Мертвых душ» в исполнении блистательного актера Александра Филипенко, который вместе с режиссером Марком Розовским создали спектакль «Последние главы».
Серый промозглый чулан, два скверных стула, некрашенный стол, железной решеткой окно. Вот обиталище, где был помещен наш герой. А, какая судьба, какая судьба. Ведь потом и кровью добывал я копейку, чтоб в довольстве остаток дней прожить. Ну, покривил, не спорю, покривил. Но я ведь изощрялся, я трудился, а эти мерзавцы... Что тысячи из казны берут, ну почему в другие благоденствуют? Ну почему? И всякий раз, как только начинают достигать плодов, и, кажись, уже рукой их, и вдруг вихрь, буря, подводный камень и сокрушение в щепки всего корабля. Ну где, ну за что ж такие удары, ну за что? Ну где ж справедливость небес? Ведь я три раза сызнова начинал. Снова терял и опять начинал с копейки. Другой бы сгнил уже давно, запил бы в кабаке. Ну где ж справедливость небес? Ну за что такие удары, Боже, за что? И не в силах удержать порыва, он громко зарыдал. И, взявши рукой около воротника, рванул на себе фрак на маринского пламени с дымом. И безнадежная грусть обвелась вокруг его сердца. С возрастающей быстротой она стала точить, точить это ничем не защищенное сердце. Еще день-другой такой грусти, и не было бы Чичикова вовсе на свете. Но... Дверь тюрьмы растворилась, и вошел старик Муразов. Благодетель, спасите, благодетель, князь вас любит, все для вас сделает. Ну, ну, не знал меры, не сумел вовремя остановиться. Ну, сатана проклятый обольстил, вывел из пределов разума. Ну, ну только как же так можно дворянина без суда, без следствия в тюрьму? Ну как же так можно, ведь там же оставил все без присмотра же. Ну шкатулка, бумаги, деньги все же разнесут, все украдут, Боже. Молча глядел Муразов на несчастного человека, который еще недавно порхал с развязной легкостью светского человека, теперь бегал по камере в растрепанном, неприглядном виде. Как же ослепило вас это имущество, Павел Иванович. Из-за него вы своей души не слышите.
Подумаю о душе.
Но спасите. Спасти вас не в моей власти, но приложу старания, какие смогу. Забудьте этот шумный мир. И все его обольстительные прелести. Пусть и он вас позабудет. Вы же видите, нет в нем успокоения. Все в нем враг, искуситель или предатель.
Да. Я хотел, уже намеревался в глушь, в тишь умерить жизнь. И казалось, какие-то незнакомые, да то ли чувства пришли к Павлу Ивановичу. Казалось, что что-то хотело в нем пробудиться, что-то заранее подавленное суровыми мертвыми поучениями детства, нищетой и бедностью первоначальных впечатлений, бессемейным одиночеством, и все это задавлено каким-то взглядом судьбы, хотело теперь вдруг вырваться наружу.
Но нет, поздно, зарыдал Чичиков. Нет, не могу, чувствую, не так иду, что далеко зашел, огрубела натура, нет любви к добру. Нет даже той охоты, правду говорю, нет любви к добру. Делайте добро насильно, Павел Иванович. Делайте, потом получите любовь. А поверьте, все делается. И все зачтется. Мне казалось, эти слова проникли в самую душу Чичикова и задели, если не решимость, то что-то очень похожее на нее блеснуло в его глазах. Вот, сказал старик, Бог да подкрепит вас в этом. А я в сей же час князю. Чичиков остался один, вся природа его потряслась и размягчилась. Да, сам дурной христианин, но все силы употреблю, чтобы других настроить. Сам дурной, но все силы употреблю, чтобы не подать соблазна. Ну что же, я уж такой совсем негодный, а? Ну почему же, ну стоит только решиться. Ведь если придет избавление и будут средства уехать, даю слово, уеду. Брошу все, куплю деревеньку, заведу хозяйство и буду делать добро. Сколько будет сил, буду делать добро. Но одностворчатая дверь его нечистого чулана вновь раскрылась, и вошла другая чиновная особа. Самосвистов. Эпикуреец, с собой лихач, в плечах аршин, кутила, отличный товарищ и продувная бестия. В военное время этот бы человек наделал чудес. Его бы послать куда-нибудь сквозь опасные непроходимые места. Бам-бам! Бам-бам! Украсть бы под носом у неприятеля пушку! Вот это его дело! Но за неимением военного поприща в мирное время он пакостил изо всех сил. Странное дело. С товарищами был хорош. Давши слово, держал. Никого не продавал. Но высшее над собой начальство считал чем-то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всяким слабым местом, проломом или упущением. Знаем все, не отчаивайтесь, все будем работать на вас, все ваши слуги. 30 000 и больше ничего. Как им удастся освободиться кругом, а за труды 30 000, тут уж на всех. И нашим, и генерал-губернаторским, ну а как же там, под присмотром, все уже опечатано, деньги, шкатулка. Не волнуйтесь, все будет сделано по рукам. О, спокойствие. Главное спокойствие и присутствие духа. Обделаем все. Ждите. Чичиков остался один, он все еще не доверял словам. Но через час появился новый тюфяк. Теплые спальные ночные вещи.
деньги, бумаги, шкатулка. Все в наилучшем виде. И вновь ему стали креститься кое-какие приманки. Плесунья, за которым трех-трех. Деревня и тишина стали бледнее. Город и шум ярче, яснее. О, жизнь!
Надо сказать, что Гоголь любил сжигать свои произведения. Произведения, прошедшие через такую очистку, у Гоголя становились лучше. Вот что по этому поводу говорил сам Гоголь, я цитирую. «Затем сожжен второй том «Мертвых душ», что так было нужно. Не оживет, аще не умрет, говорит апостол. Нужно прежде умереть для того, чтобы воскреснуть. Нелегко было сжечь пятилетний труд, производимый с таким болезненным напряжением, где всякая строка давалась потрясением, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собой смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь обо мне лучше напоминающее. Благодарю Бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра. Я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным. Появление второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу. Нужно принимать в соображение не наслаждение каких-нибудь любителей искусств и литературы, но всех читателей, для которых писались «Мертвые души». Конец цитаты. Во втором томе «Мертвых душ» Гоголь собирался показать воскресение Чичикова. Чичиков пошел, и поэтому возрождение его души практически невозможно. Отец Василий Зиньковский, посвятивший теме пошлости лучшей страницы своего исследования о Гоголе, писал так. Я цитирую. «Тема пошлости есть таким образом тема об оскудении и извращении души, о ничтожности и пустоте ее движений. Всюду, где дело идет о пошлости, слышится затаенная грусть автора. Пошлость есть существенная часть той реальности, которую описывает Гоголь». Конец цитаты. Что есть пошлость в гоголевских персонажах? Для Гоголя пошлость – категория не только этическая. Для Гоголя пошлость – категория эстетическая, он же художник. Пошлость для Гоголя – это прежде всего религиозное состояние души. Без сопоставления с высшим критерием, с Евангелием, с православием, гоголевского творчества не понять. Мы будем скользить по поверхности юмора. Мы будем читать сюжет, посмеиваясь, похихикивая, но мы не будем проникать в глубину проблематики этого великого писателя. Пошлость по Гоголю – это богоотступничество. Богоотступничество – совершенное не в романтическом ключе, как, например, у лермонтовского Мциль. Пошлость, совершенная в рутинной повседневности. Мы понимаем с вами, что Гоголь поставил задачу очень сложную. Он попробовал перевести на язык светского, плоского, душевного, язык духовных пророческих истин. И с недоумением и разочарованием убедился, что публике этот перевод понять не под силу. В завершении нашей передачи мы можем сказать, что Гоголь подошел к пределам искусства. Искусство имеет свои пределы. И о некоторых вещах духовного свойства оно просто не может рассказать. Гоголь нащупал эту грань и пытался через нее перейти. Я думаю, что это особенность русского искусства. Русские художники рано или поздно доходят до этой грани и пытаются сделать невозможное. Это вызывает глубочайшее уважение к ним и сострадание. Но, к сожалению, время нашей передачи истекло. До новых встреч, друзья!